Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте!
Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
В рамках календаря памятных дат радио «Град Петров» мы решили вспомнить некоторые восстания, в основном самых первых лет установления советской власти. Мы все помним из школьной программы, что советская власть не так просто устанавливалась, с трудностями она устанавливалась. И вот об этих так называемых трудностях, о которых мы в школе говорили, которые реально на деле превращались в горы трупов, мы и решили вспомнить, потому что действительно как-то вот десятилетия их не вспоминали, потому что была советская власть, потом стали вспоминать о разных значительных событиях. Но вот эти события, поскольку они все были подавлены, эти восстания советской властью, они вспоминаются и до сих пор очень редко. Но вот в июле этого года, 2011 года, исполняется 90 лет Тамбовскому восстанию, точнее, окончанию Тамбовского восстания, потому что это восстание продолжалось с лета 20-го по лето 21-го года. Это одно из крупнейших и самых трагичнейших, и самых известнейших крестьянских восстаний. Настоящая война, потому что там действовали буквально армии против известных советских деятелей. Мы в других программах о них говорили, упоминали. У нас есть программа в цикле «Возвращение Петербурга» Тухачевскому, об Антонове Овсеенко. Вы, Кирилл Михайлович, начнете сейчас рассказывать историю этого восстания. Мы ее не знаем, эту историю. Да, были какие-то фильмы, какой-то даже, вот я помню, был фильм «Тамбовская Вандея», так назывался. Статьи какие-то выходили. Все это очень мало известно. По-прежнему в школах практически ничего не рассказывается, хотя на картах вот эти вот красные точечки появились, атласы школьников, там это есть. Но в учебниках этого нет, там буквально только одно упоминание, нужно просто знать, что было. Да, с трудностями устанавливалась советская власть. Когда мы делали программу, посвященную Тухачевскому, Антонову, Овсеенко, я подумала, что нужно найти какую-то картинку в интернете, которая иллюстрирует то время. И мне стали открываться сборники, ну, иногда люди делают в интернете такие сборники фотографий того времени. Вы знаете, вот я же не знаю почему, не такова моя профессиональная подготовка, и вообще я женщина, я не могу смотреть на эти фотографии, но такие они страшные. Но все-таки останавливает что? И все-таки нужно некоторые вещи вскрыть. А жить вот тогда людям было как? И поэтому, не знаю, но может быть все-таки каждому взрослому человеку хоть раз в жизни, может быть, не вглядываться, но взглянуть на эти вещи и вообще в правде в глаза нашей истории стоит. Это очень страшные фотографии того времени и истории подавления Тамбовского восстания. Это очень жестокие и чудовищные фотографии о том, как это восстание подавлялось. Но, наверное, мы начнем с того, как это восстание начиналось. Почему же в августе 2020 года Тамбов и земли вокруг Тамбова восстали против, казалось бы, советской власти, землю крестьянам, заводы рабочим? Чего же они восстали? И как это произошло?
Начну с того, что, конечно, не Тамбов восстал, потому что он так и остался в руках коммунистов, да, в руках большевиков. И, в общем-то, из 12 уездов Тамбовской губернии, губернии делились на уезды, из 12 уездов Тамбовской губернии эпицентром восстания главные события происходили только в трех уездах. Это Тамбовский, Кирсановский и Борисоглебский уезды. Вот эти три уезда, они и стали, в общем, эпицентром этой крестьянской войны необъявленной. Хотя, в общем-то, у восстания были шансы распространиться за пределы Тамбовской губернии и на территории, которая была охвачена восстанием вот в этих трех уездах, о чем я дальше расскажу, появлялись повстанцы и из других регионов, которые совершали такие своеобразные рейды, ну, видимо, для того, чтобы подкрепить свои силы. Александр Солженицын называл Тамбовское восстание 21 года символом народного сопротивления коммунизму. В этих словах определенное рациональное зерно и доля истины, безусловно, содержится, несмотря на некоторую такую эмоциональную окраску. Хотя я должен сказать, что, наверное, из народных восстаний, когда вот именно не элита, если под элитой белых понимать, сопротивлялись большевикам, а вот народ, Тамбовское восстание далеко не самое крупное по своему размаху. Наверное, самым крупным по численности вовлеченных в события людей было восстание 21 года, вот в феврале-марте 21 года, Западно-Сибирское, или Ишимским его еще называют, в Западной Сибири. Об этом мы тоже будем говорить. Но восстание в Ярославле, в Ижевске, в Воткинске в 18 году, они уступают по размаху, конечно, войне на Тамбовщине, в Западной Сибири. Вот. Ну и можно, например, еще сказать о том, что мы до сих пор по сравнению с событиями Тамбовского восстания или вот этой сибирской Вандеи, мы еще меньше знаем. Эта тема только начинает изучаться историками об антиколхозных восстаниях уже антисталинских 30-го, первой половины 30-го года, которые вспыхивали по всей территории Советского Союза, их было достаточно много. И все это, в общем, были звенья одной цепи событий, которую, условно говоря, можно назвать вот общественным сопротивлением советской власти, которое началось буквально сразу же после Октябрьского переворота 25 октября 1917 года. И по существу это сопротивление в разных формах, в разных видах, оно не прекращалось до Второй мировой войны. Все, что было потом, там, после 1939 года, это тема уже совершенно отдельного разговора, я уже не говорю там о событиях конца 40-х годов, потому что вот у нас по кинофильмам такое впечатление сложилось, что чекисты и органы госбезопасности, они только лесных братьев в Прибалтике ловили или с бандеровцами из украинской повстанческой армии воевали на Западной Украине, там, на Волыне. Нет, это совсем не так. У нас были аналогичные явления в конце 40-х годов на Орловщине, например. Эта тема тоже, в общем, достаточно мало изучена. И, в общем-то, так или иначе, все это, на мой взгляд, как историка, звенья одной цепи. Это события одного некого исторического явления. Причем, ну, Тамбовское восстание действительно, как Солженицын правильно отметил, оно стало таким своеобразным, очень ярким символом, и еще главное символом, ну, совершенно какой-то, я бы сказал, фантастической жестокости. И здесь вы правы. Дело ведь в том, что именно на Тамбовщине это был единственный случай, по-моему, не только в нашей отечественной истории, но и в истории европейской, мировой, я не знаю. Власть применяла химическое оружие, химические снаряды против своего собственного населения. В июне-июле 21 года вот это химическое оружие и химические снаряды, они применялись большевиками против повстанцев, по существу, и против местного населения. Потому что каковы были зоны поражения этим оружием, каких участков, кто от него страдал. Понятно, что этого никто не считал и не исследовал. И вот для меня, в общем, остается загадка. Инициатором применения этого химического оружия был известный нам Михаил Николаевич Тухачевский, бывший лейб-гвардии поручик Семеновского полка и один из военспецов, будущий маршал Советского Союза, расстрелянный в 1937 году в начале очередного пика репрессий Красной Армии. У меня нет ответа на вопрос, вообще, зачем это Тухачевскому понадобилось, потому что, в общем-то, в июне 21 года, когда было принято решение о применении химического оружия, восстание, в общем, уже агонизировало. Это был конец. И без применения химических снарядов, я думаю, что повстанцы бы сложили оружие к концу лета 21 года, безусловно, совершенно.
А говорят, Тухачевский очень верил в это оружие, вообще как средство войны, и просто очень хотел его это применить.
Ну, вот мне кажется, что речь идет о том, что ему хотелось на практике опробовать что-то такое новое, специфическое. Да,
он же пособие даже писал с воодушевлением.
Дело в том, что, видите, в годы Первой мировой войны все воюющие стороны, первыми это начали немцы и австрийцы делать, потом их противники, применяли химические снаряды, химическое оружие достаточно, в общем, в больших масштабах. И оно выводило из строя войска неприятеля и на Западном фронте, и на Восточном фронте. И, в общем, это было довольно страшное оружие. Тухачевскому действительно хотелось посмотреть, он уже теперь видел войну не с должности там, младшего обер-офицера, да, регулярного полка, вел войну там как командарм или командующий крупными вооруженными силами, он как бы на другой должности, на другом уровне находился, ему хотелось посмотреть, вот что из этого будет. Причем Тухачевский же еще, командуя войсками, которые занимались подавлением Кронштадтского восстания в начале марта 21 года, он тоже очень хотел, на самом деле, предлагал использовать против Кронштадта и ядовитые газы, и химические бомбы, и химические снаряды, там, и атаковать корабли с воздуха. Предлагал Балтийского флота мятежно, используя соответствующие там
боеприпасы. Была бы у него ядерная бомба, он бы их разбрасывал, где попало.
Сказать, во всяком случае, в Кронштадте этого не произошло, но там в общине получилось. И около 2000 снарядов было заведено на боевые участки, которыми обстреливались предполагаемые районы дислокации конных отрядов повстанцев.